Место 223. Бенджамина Бамба, которую все звали Бэмби, с клубничной карамелькой во рту, пустым спичечным коробком в руках, она вскоре бросила его на мостовую, и вкусом поцелуя на губах стояла в своем голубом пальто у выхода на перрон к поездам дальнего следования. Слушала свистки локомотивов на Лионском вокзале и про себя повторяла: «Как же мне все это осточертело! Как же мне это все осточертело! Чем я так провинилась перед Господом Богом, чтобы такое со мной приключилось?» Было 6 часов вечера, и еще сколько-то там минут на городских часах она заметила это, когда вышла на улицу. Она не плакала, и за это спасибо. Выплакаться она успеет завтра, когда ее вызовут в кабинет господина Пикара, и он скажет ей: «Мадемуазель, вы очень милы и печатаете грамотно и очень быстро. Я нисколько не сомневаюсь в вашей искренности и обоснованности ваших доводов, но, к сожалению, вынужден сказать, что вам следует подыскать себе другое место». Конечно, господин Пикар не станет разговаривать с ней подобным образом, но ее выставят с работы на второй же день, как самую последнюю дуреху, как глупую тетерю, как чокнутую девицу, каковой она и является. «Чокнутый» — любимое словцо Даниэля. Он говорит: «Чокнутый тип, шофер совсем чокнутый, тут мне навстречу попалась совершенно чокнутая девица». У него это означает «сумасшедший», «тупица», «человек, у которого не все дома», который ничего вокруг себя не замечает. Она не плакала, но глаза ей как бы застилал туман, и она плохо различала здание вокзала, автомобильную стоянку перед вокзалом, автобусы, отъезжающие в сторону площади Бастилии, весь этот город, о котором она долгие месяцы мечтала, как глупая тетеря, как чокнутая провинциалка. Завтра ее уволят. Вернее всего, заберут и комнату. Все, вероятно, кончится, так и не успев начаться. 3 дня назад. Всего 3 дня она рисовала себе свой приезд в Париж. У нее был аппетит маленькой хищницы, крепкие зубы, которые 2 раза в день она чистила пастой сельджин, лучшей лечебно-профилактической пастой, голубое пальто, купленное всего лишь месяц назад, чудесные белокурые волосы, красивые ноги, большие голубые глаза, от взгляда которых у нее самой замирало сердце, когда она смотрелась в зеркало. Она умела грамотно и быстро печатать. В чемодане у нее лежали диплом школы Пижье, 3 платья и 3 юбки, а в сумочке 50 000 франков. А вместо всего того, что ее ждало, она встретила этого парня. Этого недотепу, который, верно, еще даже и не брился ни разу. Этого избалованного мальчишку, который считает себя одним из чудес света и думает, что вокруг все чокнуты, который шага не может ступить, чтобы не попасть вам под ноги и не разорвать вам чулки. Мой малыш, мой дорогой, мой любимый, мой Даниэль. Она вдруг осознала, что едет в автобусе в сторону площади Бастилии, и ей следует взять билет. Она купила билет до самой площади. Боже, как все это ей надоело. Дальше она пойдет пешком, куда глаза глядят, с карамелькой во рту и вкусом поцелуя на губах. Вот тогда она даст волю слезам. Никто не увидит, как я плачу. Он разорвал мне 3 пары чулок, и я хочу умереть, клянусь жизнью. Я хочу умереть, раз я больше его никогда не увижу. На площади Бастилии, когда она уже вышла из автобуса и шла, размахивая руками, потому что забыла сумочку в 4 часа в конторе, она впервые подумала: я уже была здесь. Но тогда он был рядом со мной. Это было и ужасно, и чудесно. Если бы мама об этом узнала, она бы упала в обморок. Но мне наплевать на все. Наплевать. Тем хуже для меня. Я плачу. Она плакала, проходя через площадь. Плакала, как последняя дура. Настоящая тетеря. Мне наплевать. А те, кому это не нравится, могут на меня не смотреть. Мне наплевать, какая огромная площадь. Черная и блестящая. Окруженная со всех сторон далекими огнями фонарей. Дала ли я ему денег, чтобы он смог хотя бы поесть в поезде? Здесь она уже была вместе с ним. В каком бы месте этого сырого промозглого города она теперь не оказалась, она будет вспоминать, что уже побывала здесь, с ним, в эти два дня. Когда же это было? В субботу, в такси. Не стану прямо сейчас возвращаться домой, решила она. Пойду пешком до Пале-Рояль. Найду какое-нибудь не очень ярко освещенное кафе. Закажу глазунью из двух яиц. Буду есть и читать газету. А потом отправлюсь пешком на улицу Бак. Поднимусь к себе. Приведу в порядок комнату, словно ничего и не случилось. Или же зайду в какой-нибудь бар и буду валять дурака. Буду болтать с парнями, танцевать. Выпью что-нибудь покрепче, чтобы закружилась голова, и я смогла бы обо всем позабыть. Но что может заставить меня позабыть Даниэля? 3 дня назад, в пятницу вечером, она расцеловалась с матерью и младшим братишкой на вокзале в Авиньоне, села в поезд. У нее были крепкие зубы маленькой хищницы и счастливая улыбка, при виде которой мама сказала: «Тебе совсем не жаль, что ты расстаешься с нами?» Она ответила: «Мы скоро увидимся. На Рождество. Всего через 3 месяца, это же пустяки». А что значит 3 дня? Он стоял, вытянувшись, как солдат на посту, в тамбуре возле туалета. У самой гармошки, ведущей в соседний вагон, готовы перейти туда, как только появятся контролеры. Светловолосый, с перекинутым через руку плащом, в мятом твидовом костюме. У него были глаза побитого пса и на редкость дурацкий вид. Поезд уже отправляли. Он наклонился, чтобы помочь ей поднять в вагон чемодан. Потерял равновесие, и вот тогда-то и порвал ей первую пару чулок. Она сказала ему со злостью: «Пустите! Я уж как-нибудь справлюсь сама!» У нее еще болела лодыжка, по которой он ее стукнул. Петли на чулке поползли, и закрепить их было уже невозможно. Не стоило даже доставать лак для ногтей, чтобы склеить края дырки. Он не извинился. Он не умел извиняться. Он стоял рядом, дурак дураком, и сказал: «А он тяжелый!» И, глядя своими печальными глазами, как она приподнимает подол, чтобы взглянуть на порванный чулок, добавил: «Этого ей только не хватало. Теперь только на выброс. У меня на подошвах железные штуковины. Мне их мама поставила. Я всем рву чулки». Поезд уже шел полным ходом, и она, придерживая платье и прижав смоченный слюной палец к порванному чулку, подняла на него глаза и по-настоящему разглядела его. Красивое лицо. 15 или 16. Вид, как у побитого пса. И тогда она сказала, что все это не имеет значения. Все это ерунда. И сама донесла чемодан до купе. В середине коридора у открытого окна стояла женщина, Жоржетта Тома, и длинноносый мужчина, Кабур. Женщина, чтобы пропустить ее, слегка втянула зад, взглянула на нее, и глаза ее, бог знает почему, она никогда не забудет. Может быть, потому что та умерла. Она смотрела, как человек, который ее, Бэмби, знает. Глаза эти словно говорили: «А вот и она». В купе была особая атмосфера. Было душно и жарко. Нижнюю полку справа занимала женщина, нижнюю слева — мужчина. Бэмби легла на свою полку, думая о маме, о своих 3 платьях, которые неплохо было бы достать из чемодана и повесить на плечики, о разорванном чулке. Она под одеялом стянула с себя чулки, а затем, поворачиваясь сбоку на бок, и платье. Не могу же я спать одетый. Интересно, как поступают другие. Блондинка, госпожа Дорес, про которую Даниэль сказал ей позднее, что она актриса, была в розовой пижаме и розовом халатике. Она читала иллюстрированные журналы и время от времени поглядывала на Бэмби. И, наконец, сказала: «У вас есть лампочка над головой». Бэмби включила свет. Ответила: «Спасибо. Теперь все хорошо продумано в поездах». По правде говоря, она впервые ехала в подобном вагоне. Она аккуратно уложила свое платье у самой стены, поставила сумку в ногах, спрятала чулки под подушку и, засунув в рот вишневую карамельку, принялась читать взятую с собой книгу. Чуть позже, широко распахнув дверь, в купе вошли контролеры. «Есть! Бегу!» — сказал официант. «Глазунья из 2 яиц, и к ней кружка пива». Бэмби сидела одна за столиком в небольшом кафе на Пале-Руайяль.